Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Армения соступила. Белорус Станислав Зась станет генсеком АДКБ.
Для Минска очень важно было занять этот пост для того, чтобы иметь возможность мониторить настроение в Москве. Потому что после 2014 года очевидно, что официальный Минск утратил все лоббистские возможности в Москве.
Помста ці рэальнае парушэнне, у чым вінаваціць актывістку руху 328.
Они сказали, что оскорбила кого-то, 369-й, они статью назвали, и все. Они не сказали, кого именно, они не сказали, не назвали, как именно оскорбила.
У возеры под Полоцком знайшлі тонны мёртвай рыбы.
Решением полкома тут чрезвычайная ситуация, по данному факту. Сейчас разбираемся, поэтому пока никакие выводы, комментарии я дать не могу.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Арменія нарэшце падтрымала кандыдатуру беларускага генерала Станіслава Зася на пасаду генеральнага сакратара арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. У АДКБ на сённяшні дзень уваходзяць Беларусь, Арменія, Расія, Казахстан, Кыргызстан і Таджыкістан. Зась зойме пасаду генсека 1 студзеня 2020 года.
Нагадаем, што пасада была вакантнай з лістапада 2018, калі Ерэван датэрмінова адклікаў Юрыя Хачатурава. У снежні Александр Лукашенко заявіў, што на пасаду генсека АДКБ будзе прызначаны беларус. Прызначэнне мусіла адбыцца праз індывідуальнае сумоўе Зася з кожным кіраўніком краіны.
Усе чальцы АДКБ падпісалі праект рашэння Савета бяспекі, акрамя Арменіі. Прычынай гэтага дэмаршу стала незадаволенасць армянскіх уладаў тым, што Беларусь прадае зброю Азербайджану.
У адказ Александр Лукашенко рэзка выказаўся пра такую крытыку Еравана.
При Путине я ему сказал, вот было же СНГ, потом я Ильхам был там и так далее в Питере. Я говорю, Никол, давай поставим точки над «и». Кто первое место в торговле с Азербайджаном занимает по торговле оружием? Кто? Россия? Я говорю, а чего ты язык засунул? Скажи ему, покричакуй Владимира Владимировича. А, боишься? А второе место кто? Израиль. А третье? Турция. Ну а четвертое, с учетом полонеза, наверное, четвертое-пятое мы. Полонезов нет, будем десятое. Ну за чего ты нападаешь на Беларусь? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли? Ну я говорю, ты скажи, я буду молчать.
У выніку, пасля некалькіх месяцаў змагання Арменія ўсё ж саступіла. У аўторак Нікол Пашынян падчас сустрэчы ў Ерэване са Станіславам Засім сказаў, што ён рады дасягнутай згодзе, пасля чаго беларускага генерала афіцыйна прапанавалі на пасаду генсакратара АДКБ.
Тым часам палітолог Андрэй Пароднікаў распавёў, чым выгодна для Беларусі мець свайго кіраўніка ў АДКБ.
Для Минска очень важно было занять этот пост для того, чтобы иметь возможность мониторить настроение в Москве. Потому что после 2014 года очевидно, что официальный Минск утратил все лоббистские возможности в Москве и располагает очень смутным представлением о планах российского руководства относительно постсоветского пространства в целом и Беларуси в особенности.
Распавёў Андрэй Паротнікаў у каментары Белсату.
Адзначым, што кіраўніка АДКБ прызначаюць кожныя 3 гады ад кожнай краіны ў алфавітным парадку.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апошнімі днямі на беразе Мінскага мора можна заўважыць нямала мёртвай рыбы даволі вялікіх памераў. Фота са сталічнага водасховішча публікуюць карыстальнікі сацыяльных сетак. Пры гэтым у інспекцыі аховы навакольнага асяроддзя кажуць, што яны не чулі пра падобныя выпадкі.
А вось эколагі сцвярджаюць, што змор рыбы ў траўні не надта рэдкая з'ява, але яе прычыны могуць быць абсалютна рознымі і без даследаванняў іх не вызначыць.
А пакуль пад Мінскам мёртвую рыбу знаходзяць кропкава, то каля Полацка выявілі тонны нежывых рыбін. Падрабязнасці ў нашага журналіста Алексея Карпікі.
Шмат мёртвай рыбы знайшлі жыхары вёскі Азіна Полацкага раёна раніцай 27 траўня у возеры Званае. Берег просто засипаний йою. Місцеві жихари висовують різні версії на кон причин здарення. Тут отруювання аміачної салетри і скиди у озеро Хворки. А влади покуль нічого докладного сказати не можуть і посилаються на те, що виніки аналізів проб води ще не готові. Керівниця справами Азінського сільсовету Вольга Дмитрієва розповіла Єврорадіо, що покуль конкретної інформації нема, а про мертву рибу чиновникам повідомили жихари.
Поки все взято аналізи на проби, там екологія приїжджала. Більше пояснити поки нічого не можемо. Ну, поки що йде совещання, наскільки я знаю, по цьому питанню. Що будемо робити далі, поки не ясно. Звісно, буде зачистка, ви ж розумієте, приблизно.
У Полоцкой межрайонной инспекции оховы живельного и рослинного света нам поведомили, что по даденным факте уведено надзвычайное становище.
Объявлено решением исполкома тут чрезвычайная ситуация по данному факту. Сейчас разбираемся, поэтому пока никакие выводы, комментарии я дать не могу. Факт имеет место быть. Сейчас подключаются все возможные службы, начиная от МЧС, ветслужба, санслужба.
Для висвітлення причин отруювання риби у Полоцькому райвиконкамі створений штаб. Головний спеціаліст Новополоцької інспекції природних ресурсів Михаїл Мацкевич розповів Єврорадіо, що може бути дві причини отруювання риби у озері.
Два варіанти. Либо це природне, тобто пониженное содержание кислорода в связи с температурой, либо это какое-то внешнее загрязнение. Но чтобы говорить, что это внешнее загрязнение какими-то веществами, необходимо нам сейчас получить результаты анализов.
Специалист додає, что робить виснови покуль рано, треба дочекаться виніку з лабораторії. Інформаційна служба Єврорадіо.
До речі, літерально у соковіку масовий замор риби здарився на озері Дзіким, що у Несвіжському районі. Екологи прийшли до виснови, що це відбулося під впливом природних факторів.
Справа у тим, що під час зимових морозів у льоді треба періодично робити лунки, каб риба могла отримувати кислород. Зимова рибалка акурат допомагає вирішати гэтую задачу. Однак місцеві влади у многих районах не допускали нальот рибаков і самі не підтримували порядок на водойомах.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
23 травня у Мінську затримали активістку руху 328 Марину Мацулєвіш. Як стало відомо пізніше, причиною затримання стала не її діяльність у межах маршного руху, а коментарі у соціальних сетках під повідомленням про суїцид інспектора ДАІ у Могильові. Марину Мацулєвіш винуватять у образі службової особи.
Якою конкретно службову особу образила своїм коментарем активістка руху 328? Чи була проведена відповідна лінгвістична експертиза її коментара, і ці не лічить Марина Мацулєвіч своє затримання помстою за свою активність у матчиному руху.
На гэтае да іншае питання у ефіры Еўрарадыё адкажа актывістка руху 328 Марына Мацулєвіч. А мы перадаем слово нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
23 траўня. Як развивалися події? Що як було? От ви дома знаходіся, і
да,
що?
Я кратко розкажу, як було. Я меня приютила женщина 65 лет, потому что у меня нет своего жилья в настоящий момент. Вот, мы только, можно сказать, проснулись, это было где-то 7:30, и тут начался стук. То есть никто не звонил в домофон, а просто сразу стали стучать в двери. И она сразу, Марина, милиция, я говорю, подожди, говорю, посмотри, кто там, что там, чего там, не открывай, потому что мы не знаем, кто это. Оказалось, парни в гражданской одежде. Вот. В результате я позвонила еще в 102 на всякий случай. Я написала, что вот стучат, сразу, потому что мне сразу было страшно. Я опасалась за свою жизнь. В гражданской одежде, в 7:30, кто-то ломится. Непонятно, по каким причинам. И она вышла в коридор. Она вышла в коридор, посмотрела, что есть постановление, подписанное прокурором Центрального района на обыск меня. Они еще угрожали. Они стали, почему она вышла? Потому что они угрожали, что все равно у них есть постановление прокурора, и в этом случае они будут звать МЧС, и МЧС выломает ей дверь. Естественно, 65 лет женщине, у нее прединфарктное состояние. Я тогда говорю, хорошо, впускайте, а что остается делать? Позвонили уже в 102, написала. Открыли, ребята зашли, показали это постановление. Она стала спрашивать, кстати, через дверь еще спрашивала, да каково она оскорбила, что случилось, по какому делу?
То есть в постанове, якую вам показали, одразу была написана, что причина, там, образа...
Вы знаете, что это для меня так все было смутно, что я это... Они мне не дали копию постановления, не был составлен протокол задержания, не было, ну, естественно, показана мне там лингвистическая экспертиза, что, а было ли преступление, да, но об этом еще чуть позже. То есть ничего не было... Просто вот мы пришли, и все. И я говорю, что вы хотите, телефон и ноутбук? Они, да. Говорю, хорошо, помечайте, что я вам отдаю добровольно, ну, потому что вот, по крайней мере, я не, там, не выбрасываю свои вещи, не пытаюсь их как-то скрыть, там еще что-то. Вот они у меня лежат, и не надо, ну, устраивать погром в квартире женщины. Ну, женщина, которая по доброте душевно меня приютила. Вот. И потом я собрала вещи в рюкзак, потому что я не знала еще на тот момент, что по 369-й как бы нет такого как задержания, там арестов. Я собрала вещи. И, ну, вернее, был такой еще момент. Я стала рассмотреть это вот протокол допроса, там все остальное. Я стала смотреть и говорю, а вот эта статья о чем? А вот эта статья? Они говорят, да мы этого не знаем. Мы вообще этого не знаем. Мы вообще по этим статьям никогда не, по такой статье никого не забираем. То есть они работают, ну, у них совершенно другая работа. Более того, я потом узнала у одного молодого человека из этих оперативников, которые меня забирали, что его вообще подняли в выходной день, да, и собственной машине. Собственная машина это была заглохла, вернее, бензин закончился. Мы добирались тремя пересадками. И при этом я, естественно, по дороге спросила, говорю, ну, как бы по дороге пришла такая мысль, а если бы я не пошла, почему я говорю, утверждаю, что это было, ну, я считаю, незаконное задержание, он мне сказал, был приказ доставить в наручниках. То есть все равно бы меня, наверное, в этом случае уже бы, ну, по-другому доставляли. А я поехала сама.
Я удокладню, а у який момент стала зрозумела причина, чего они до вас пришли?
А причина мне не была. Мне был только вот этот обыск. И все, мне сказали, что меня повезут. Вот я же потом следующее написала, что в центральный аппарат следственного, ой, не в центральный, а в центрального района меня повезут следственный комитет. И то, что мне сказали, вот это все. Ну, понимаете, со мной рядом женщина 65 лет, которой страшно, да, и нагнетать обстановку, ну, человек тебя приютил, а ты еще будешь нагнетать. Я, естественно, ушла из квартиры, ну, забрав их с собой, забрав вещи, там,
ну, все. Яны все ж таки повинны были потлумачить причину, чему они до вас
они
пришли,
сказали,
вот это
что
вот
они,
образа.
Они не знали, нет, они сказали, что оскорбила кого-то, 369-я, они статью назвали, и все. Они не сказали, кого именно, они не сказали, не назвали, как именно оскорбила, они не назвали, дайте, покажите вот этот документ, на основании которого было там дело, протокола задержания не было, ну, ничего не было. Ну, в общем, просто вот, понимаете... Ну вот, как я уже написала пост в своей Фейсбуке, что сложилось у меня впечатление после всего этой истории, что вот скажи любой чиновник, любое должностное лицо, меня оскорбили, то к вам сразу могут пойти в квартиру вломиться и забрать ваши вещи, и все. То есть, ну, как бы вот почему... Ну, я догадываюсь, почему подписал прокурор такое, ну, как бы... Я не догадываюсь, я практически на 100% знаю, но об этом пока говорить не буду.
То есть, таким чином вы уже зразумели... Ну, то есть, вам сказали, что вы некого там образили своим комментарием недзе у социальных сетках.
Постом.
Да, постом, что вас вот везут у центральный РУС,
да,
там,
да, тию, района.
Района. Да. И коли вот вам все ж таки там нечто потлумачили, кого вы образили, чим вы образили, каким конкретно дописом? Может быть, вы там пишете каждый день по несколько дописов, каким конкретно дописом?
Нет, ничего не было. До сих пор у меня нету. Вот я сегодня встречалась с одним из правозащитников, и он мне сказал, какие письма мне написать. То есть я буду делать сейчас запрос, да, на эти все документы, то есть, ну, естественно, и на протокол задержания, и на лингвистическую экспертизу, и на все остальное. Не было мне даже показано, какой именно пост. Мне не было показано, было ли заявление от пострадавшего. Мне сразу сообщили, когда я пришла, что я не задержанная. Мне сказали, что я, как это называется, подозреваемая. То есть меня еще не обвиняли, меня подозревали, но при этом у меня уже изъяли всю технику. Вот, и получается, что вот это было сразу в этот день. И я говорю, я не буду тогда, ну, мне дали там что-то почитать, какие-то там права и еще что-то. Ну, я сказала, что я не буду, ну, давать никаких показаний без адвоката и без защитника сегодня тогда. Но при этом меня все равно, ну, как бы, ну, я считаю, немножечко развели в плане того, что дали все равно подписать, типа, ну, как бы своего рода такой протокол, в котором я отказываюсь давать показания без адвоката. При этом мне, ну, как бы она такая диктовала. Знаете, вот когда ты находишься еще в стрессовом, шоковом ситуации, тебе диктуют, и ты вот, ну, реально, я понимаю, как все попадаются, да, несмотря на мой большой опыт все-таки в различных стрессовых ситуациях, диктуют, что напишите, что вы не нуждаетесь в адвокате, и это не связано с вашим тяжелым материальным положением, и бесплатный вам... Я говорю, ну, это связано с моим тяжелым материальным положением, мне нужен адвокат, и я буду искать деньги на адвоката, и буду адвоката искать, то есть, ну, в общем... Но посмотрела, что там вроде бы ничего такого нету, как это, наверное, бывает. Но мне опять этот документ не дали на руки. Мне не дали на руки в первый день постановление о возбуждении уголовного дела. Мне не дали подписать. Вот, ну, короче, две бумажки каких-то дали, которые, ну, ни о чем. Там выписки с УПК чуть-чуть, выписки с УК чуть-чуть, вот такие. Про примирение. Мне еще самое интересное, что мне дали, вот сегодня опять-таки встречалась с правозащитником, потому что, ну, эту статью я не хорошо знаю. Мне дали там 81-я статья, что такое, 89-я и другие статьи, которые относятся к частному обвинению. Это, например, если была 188-я статья, то можно было бы говорить про 89-ю, когда, ну, Уголовного кодекса, когда люди примирились. Но 369-я – это не частное обвинение. И поэтому по этой статье нету... Ну, зачем они мне эти дали распечатки, я так и не поняла. Ну, вот как-то так. То есть, и мне... Дайте говорю такую мысль. И мне сложилось впечатление, что, знаете, вот как что действовали с позиции. Мне в первый день отдали такую какую-то незначительную, на второй день я пришла, подписала, что я одна опять пришла, как бы я решила, что, ну, 27-я статья Конституции. А, и в первый день я написала сразу по 197-й статье встречное заявление. Ну, что меня преследуют за критику. Что я на самом деле отказываюсь, ну, на второй день я это говорила, что я отказываюсь признавать это обвинение, что меня преследуют. И что я критикую, ну, конструктивная критика, что я не вижу, ну, у меня не было никого задачи кого-то обидеть.
Тем не менее, вот ваше меркование, все ж таки, ти сапраўды гэты вот некий там допіс у Фейсбуку стал причиной для такого пераследу вас по гэтай дзіўным артыкуле?
Я думаю, что все-таки нет. Я думаю, что дело – это повод. Повод. Это повод, за который зацепились. Ну, как бы я считаю, что это все-таки, да, 197-я Уголовного кодекса Республики Беларусь. Я могу только сказать одно, что есть ключевые люди, ну, в той же самой Генеральной прокуратуре. Есть вот в Генеральной прокуратуре, вот у меня письмо, вы можете увидеть дату, от 15-го. Я публиковала в Фейсбуке 02-го и писала об этом. Ключевое лицо, которое Семенов С.А., да, это, ну, старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства Следственного комитета Республики Беларусь. Вот эта вся ситуация, она привела меня к тому, что я поняла, что как ключевые люди лишают. То есть я написала жалобу 12 февраля прошлого года на прокурорских сотрудников, которые вот, ну, тогда вели дело моего сына, и дело было еще в прокуратуре. Вернее, оно уже было передано там 9 числа, но я имею в виду, что это было еще не было судебного разбирательства. И там уже был рапорт о добровольной выдаче, справка о содействии следствию, а в протоколах допроса этих материалов не было. То есть все, что было вот в рапорте, оно должно было быть, что до прибытия понятых мой сын отдал, понимаете? А вот это всего не было, что он содействовал тем, что он показал. Это не написано в протоколе допроса, этого нету. И если бы прокурор Семенов С.А., как надзорный орган, пришел бы после моей жалобы и сказал бы, что покажите-ка мне, вот тут мне жалоба такая пришла, дайте-ка я гляну. И все. И дальше бы не было дела, по сути дела, нарушений столько, что, скорее всего, он бы сказал, все, ребята, вы тут слишком много наворотили, и никаких судебных даже разбирательств не было, реагирования не было. Потому что сейчас, получается, а что сделал он? Он взял, переслал просто типа в советский суд, и при этом у них есть такие бумаги, когда прокуратура пишет, любой прокурор, он пишет, например, либо принять меры реагирования, либо ответить по существу. Кому-то он дает приказ и пишет, что прислать заявителю, прислать мне и переслать еще куда-то. Тогда это как бы качественный, то есть действительно будет проводиться проверка. Если пересылают о результатах рассмотрения обращения «прошу уведомить заявительницу», то это как сигнал, это вот как, знаете, фишки, слоган свой прокурорский между своими, да, что типа, ай, проверка, отписывайся, проверки не будет.
Отписку дайте.
И естественно, что судья первой инстанции, когда от генеральной прокуратуры, от старшего прокурора управления по надзору за исполнением законодательства, Следственным комитетом республики, Семенова СА, приходит такая бумага, она смотрит, что, ага, прокурор по надзору проигнорировал жалобу, проигнорировал рапорт, проигнорировал справку, а, все, вот он переслал это все, видите, он переслал, все переслал. Угу. Он не себе даже, и даже не написал, что ответить мне, потому что это УСБ, это Управление собственной безопасности, да. И что мне Головкова делает? Вот Головкова в суде первой инстанции. Она якобы дает 22-го ответ, а потом у меня есть, ну, я уже выложила в Фейсбуке ответы, что она даже не высылает мне этот ответ, я даже обжаловать не могу. То есть за это в отношении других лиц приняты меры реагирования. То есть вот два человека, да, нарушивший закон, вот, и в результате вступило незаконное, то есть решение в силу, да, что в связи с тем, что согласно нормам УПК Республики вы не являетесь участником уголовного, а я свидетель по делу, а 138-я УПК говорит о том, что любое физическое лицо, чьи интересы затронуты, а мои интересы затронуты, потому что это мой родной сын, и я имела право жаловаться на, и на прокурорских сотрудников, и на следователей, как и свидетель по делу, и это мои все интересы. Ваши жалобы, поступившие в суд, не подлежат рассмотрению по существу. Она не стала даже рассматривать, вот положила такую отписку, которую я получила только 23 или 24 в этом году, то есть спустя год. Понимаете, что произошло?
Цалком размову з активісткай матчынага руху Марынай Мацулевіч слухайце на нашым сайце eurorадыё.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў абмяркуем дзіцячую шведскую кнігу «Звяры, якіх ніхто не бачыў, апроч нас», якую ўпершыню выдаюць у Беларусі і на постсавецкай прасторы.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Перакладчыца Алеся Башарымова і выдавец Надзея Кандрусевіч падрыхтавалі пераклад дзіцячай кнігі «Звяры, якіх ніхто не бачыў, апроч нас». У ёй сабраны філасофскія вершы для дзяцей ад вядомага шведскага пісьменніка Ульфа Старка. У кнізе распавядаецца пра цудоўных істот, якія жывуць вакол і ўнутры нас.
Пакуль кніга перакладзена толькі на нарвежскую і дацкую мовы. І ў нас ёсць шанец першымі выдаць кнігу на постсавецкай прасторы. Пераклад на беларускую мову ўжо гатовы, засталося толькі сабраць грошы.
Чым адметная гэтая кніга і што гэта за такі звяры? Аскалоп, кракавяк і качэўлік, даведаемся непасрэдна ад перакладчыцы Алесі Башарымавай, з якой паразмаўляў наш журналіст Алексей Карпека.
У кнізе распавядаюць пра такіх звярэй, істот, качэўліка, эскаопа, слязёўню, бубуха, купантропку, марскога гіганта і іншых. Вось, Алеся, у мяне якраз першае пытанне. Што гэта за істоты з такімі вось дзіўнымі назвамі? Дзе яны жывуць, чым займаюцца?
Гэтыя істоты прыдуманыя аўтарамі шведскім і фінскай аўтаркай. Шведскі аўтар – гэта вядомы дзіцячы пісьменнік Ульф Старк, і фінская аўтарка – адна з самых выбітных сучасных аўтарак у вогуле ў паўночнай Еўропе з Фінляндыі – Лінда Бундэстам. Яны спачатку задумалі стварыць кнігу «Бестыярый» пра розных такіх экзатычных прыдуманых звяроў, і таму Лінда хацела натхніцца, яна хадзіла ў розныя музеі ў розных краінах, дзе выстаўлены чучылы розных звяроў, хацела імі натхніцца, але ў выніку яны пачалі наварот яе прыгнятаць. І тады яна пачала назіраць за наведнікамі музеяў і спрабаваць убачыць іх унутраных звяроў. Так што гэтыя ўсе дзіўныя звяры, гэта звяры, которые жывуць унутры нас. У кожным з нас мы можам адчуваць сябе нейкім з гэтых звяроў у залежнасці ад сітуацыі або ў залежнасці ад нашага характару, ад нейкіх нашых асаблівасцяў.
А вось чым вас зацікавіла гэтая кніга? Чаму вы яе вырашылі менавіта гэтую кнігу перакласці?
Насамрэч, я зацікавілася гэтай кнігай, як толькі я ўбачыла анонс пра яе выхад у свет, гэта было ў 2016 годзе, калі гэтая кніга выйшла, таму што да гэтага я ўжо перакладала, але гэта кніга таксама не выдадзена, перакладала кнігу Ульфа Старка і Лінды Бундэстам, такі чарнавы пераклад назвы, гэта «Мая маленькая міленькая малеча», гісторыя празаічная пра шэрую такую вялікую істоту, которая не ведае ніякіх колераў, не ведае ніякай радасці ў жыцці, і яна сустракае такую маленькую іскрынку, што падае да яе з неба, і іскрынка вучыць яе разнастайнасці, розным колерам гэтага свету. І на адным з разваротаў, які вось якраз мне запомніўся з той кнігі найбольш, там паказаныя розныя звяры, проста намаляваныя звяры, і ў іх нейкія дзіўныя назвы, як і ў гэтай кнізе, пра которую я сёння расказваю. І калі я ўбачыла, што вось цэлая кніга пра такіх звяроў, да яшчэ з вершамі пра іх, я вельмі зацікавілася. І потым Надзя Кандрусевіч прывезла мне яе з паездкі ў Швецыю, каб я магла перакласці. Я такі выклік прыняла, таму што ўсё ж такі больш за ўсё я перакладаю прозы, але паэзію таксама, хаця гэта для мяне нашмат складаней. Таму гэта была для мяне вялікая праца на год.
Я так разумею, вось гэты асобнік, які ў нас у студыі, гэта шведскае выданне?
Так, так, менавіта.
Вось распавядзіце, ну, што з сябе ўяўляе гэтая кніга? Ілюстрацыі, хто зрабіў, вершы?
Так, кніга, вось я магу пагартаць яе трошкі. Значыць, з ілюстрацыямі, выкананымі ў такой цікавай тэхніцы калаж, але не толькі калаж, і малюнкі таксама сама ад рукі Лінда Бундэс там стварала. Яна, значыць, спачатку робіць такія замалёўкі на паперы, таксама выразае нешта, збірае нейкія выразкі, можа быць, з газет, з нейкіх дзіўных такіх паперак з паездак у розныя краіны. Вось, прывозіць гэта ўсё дадому, у яе там шмат гэтага ўсяго, яна за то матэрыялу нешта робіць, выразае, потым гэта ўсё сканує, на камп'ютары робіць такія прыгожыя ілюстрацыі. І, ну, класна, што все яны і па колерах такі густоўныя, і канцэптуальна ўсё так падабрана, то бок нават скрозь кнігу можна бачыць нейкія гісторыі пра гэтых звяроў, нейкія звяры пераходзяць са старонку на старонку, сустракаюцца разам, і ўся яна зробленая ў адзіным стылі. Вось, і нездарма кніга адразу ж атрымала шэраг намінацый, шэраг прэмій па Ночнай Еўропе, рэальна выклікала цікавасць.
Цалкам размову з перакладчыцай шведскай дзіцячай кнігі «Звяры, якіх ніхто не бачыў, апроч нас», Алесяй Башарымавай, слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхась Сільін. Прыхільнікі гурта «Токіа Хотэл» змогуць у Мінску дакупіць да квіткоў VIP-апгрейд і жыць з кумірамі ў адной гасцініцы. За 3150 еўра фанаты таксама атрымаюць спецыяльны сняданак ад гурта, спа-працэдуру, дастаўку на пляцоўку ў лімузіне, персанальнае выкананне адной песні ў грымёрцы ды напоі ў кампаніі куміраў. Самы танны варыянт апгрейду каштуе 75 еўра і дае прыярытэтнае права ўваходу на канцэрт у краму мерчендайза, наведвання саундчэка і фота з гуртом. Канцэрт нямецкага гурта «Токіа Хотэл» у рамках сусветнага турэне «Меланхолік Парадайз» адбудзецца 15 чэрвеня ў «Прайм Кол». Квіткі каштуюць ад 85 рублёў. Праграма канцэрта будзе ўключаць лепшыя песні за 15 гадоў існавання гурта. Пятый фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Эпоха рыцарства» пройдзе ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту з 1 па 2 чэрвеня. Асноўная ідэя фестывалю – пагружэнне ў гісторыю заходнееўрапейскага і беларускага сярэднявечча, гістарычная рэканструкцыя турніраў і бітваў рыцараў, сярэднявечнай музыкі і танцаў, паходнага побыту, распавялі арганізатары. На палях форуму пройдуць відовішныя спаборніцтвы закутых у даспехі рыцараў, масавыя баі, будуць працаваць рыцарскі лагер і кірмаш рамеснікаў. На фэсте выступяць такія музычныя гурты, як «Хардвуд», «Літы Талер», «Пава» і «Стары Ольса». 1 чэрвеня з'явіцца першы ў Беларусі праваабарончы серыял «Сцяпанавіч». Аўтарамі ідэі выступаюць прававая ініцыятыва «Ідзея». Дзеянні Сцяпанавіча разгортваюцца ў выдуманай рэспубліцы Комія. У трэйлеры серыяла галоўны герой, паліцэйскі, расказвае пра сваю прэстыжную працу і пра тое, што часцей за ўсё работнікам паліцыі прыходзіцца сутыкацца з самымі цёмнымі бакамі горада. Здымкі серыяла доўжыліся 8 месяцаў. Галоўная задача, якая стаяла перад аўтарамі, зацікавіць людзей тэмай правоў чалавека і папулярызаваць яе сярод як мага большай колькасці людзей. Менавіта таму быў абраны фармат мастацкага кіно. 1 червня усе 10 серый Степановича з'явятся на YouTube-канале «Прав фильм». Премьера песни «Black Tuesday» гурта «Франц Фердинанд» отбылася 25 травня на музычным фестывале «Норд» у Португалии. Это было первое концертное выступление шотландского коллектива у гэтым годе и первая музычная новинка с лютого 2018-го, коли вышел их опошний альбом «Always Exerting». Видео выклали на YouTube задоволенные глядачи. Альбомов у ближайший час «Франц Фердинанд» не собирается выпускать, але летом выступить еще на нескольких европейских фестивалях. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».